Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Из истории церкви на Урале». Сегодня мы продолжаем беседу с Татьяной Александровной Чумаченко, доктором исторических наук, профессором, специалистом в области церковно-государственных отношений. Татьяна Александровна, ну и вот хотелось бы поговорить о таком периоде в жизни церкви, который начинается после смерти Сталина. Что в это время изменилось в Челябинской епархии? Она, в общем-то, пережила расцвет, и об этом мы говорили в нашей предыдущей программе. Были открыты 38 храмов вместо одного. Как же поменялись церковно-государственные отношения, какие же они были в этот период, и вообще в период хрущевский в Челябинской епархии? Пожалуйста, расскажите.
Ну, надо отметить сначала, что уже в конце 40-х годов произошли определенные изменения в жизни епархии. Несмотря на вот этот всплеск и действительно такой расцвет, 47-48 год, конец 40-х годов, именно социально-экономическая ситуация в деревне привела к тому, что наши сельские приходы просто сокращались. Не потому, что давление на них какое-то оказывалось, а потому что не было возможности у колхозников. То есть в какую ситуацию были поставлены наши колхозы в стране в целом в конце 40-х годов? На грани катастрофы. Поэтому содержать приход, содержать священника просто жители не могли. И тогда уже не было у нас своего управляющего епархии, а епископ Товия Свердловский как раз, рассмотрев и жалобы, и ходатайства верующих, и жалобы священников, пришел к выводу, что действительно верующие не могут обеспечить хотя бы минимальный быт священнослужителей в этих храмах. И в конце концов все сельские приходы, которые были открыты в годы Великой Отечественной войны, они к началу 50-х годов были закрыты. Остались только в рабочих поселках и городах. То есть жизнь перемещалась в города и церковно-религиозные в том числе. И вот после Сталина, конечно, те функционеры, которые когда-то все пытались изменить эту ситуацию в 40-е годы в государственно-церковных отношениях, они наконец-то получили как будто шанс для этого. И этот шанс так обрушился неожиданно, но пока документы об этом говорят, так в июле 54 года в этом постановлении ЦК, то есть партийное постановление об усилении атеистической пропаганды, вот на территории области в это время не было уполномоченного. Как раз один уволился, второй, следующий был не назначен. И из отчетов даже мы не можем сказать, что. Только из последующих документов и отчетов можно так вот привести, что это был, прийти к выводу, что это всплеск такой был. Ну, как всегда, как постановление сверху, так, конечно, на местах начинается принимать это к исполнению. И очень много, нельзя назвать даже словом научно-атеистической пропаганды, а такой вот антирелигиозной в сфере, в этой в сфере, в жанре фильетонов, оскорбляющих религиозных чувств.
Да, да.
Вот это 54-й год, лета, да, это вот такой вот всплеск. Ни одна газета не обошла эту тему, и везде вот это вот мошенники. Ну, это вот что-то такое из 30-х годов, такой вот ренессанс. Да, и те, кто дожил до этого, вот они с такой вот бросились вот в эту вот кампанию пропагандистскую, так называемую. Но вскоре было принято постановление 10 ноября 1954 года, которое как бы совершенно об ошибках в научно-теистической пропаганде называлось оно так. И церковь приветствовала это постановление. Оно читалось во всех семинариях и академиях. И, в общем-то, духовенство благодарило Хрущева за это постановление. Потому что, надо сказать, там впервые было сказано о том, что нельзя, то есть это очень важный теоретический момент вообще в этом документе, указывал на то, что нельзя рассматривать духовенство, да, как политического врага советской власти. И делался такой, можем сказать, теоретический вывод, да, это впервые в годы советской власти, о том, что положение церкви в социалистическом государстве очень отличается от правового положения церкви в капиталистическом. Там они служители империалистических классовых сил, а в советском-то социалистическом государстве это совсем другая церковь. И верующие, духовенство, они такие же граждане, такие же жители, как и все остальные, выполняющие свой долг. И вот этим вот именно словам церковь придавала всегда очень важное внимание уделяла и все время акцентировала потом власть, а как же, вот написано было вот об этом. Это государство подстроилось под курс, почему? Потому что вот первое время, пока борьба на Олимпе политическом за власть, это Хрущев, Маленков, то есть Хрущев, Берия, Маленков, и вот когда Хрущев, так сказать, завоевал уже себе этот простор на Олимпе, то он, в общем, начал восстанавливать и внешние связи, и тут как раз опять ему очень хорошо было бы вот помощь церкви с этой точки зрения, это раз. Во-вторых, его политика десталинизации и реабилитации вот репрессированных, она тоже ложилась в отношении, потому что репрессированных среди духовенства было более, чем даже среди светских людей.
Но при этом как-то Хрущев смог увеличить гонение на церковь.
Это позже было.
И церковь продолжала как бы нести свою внешнеполитическую, так скажем, миссию. И эти два процесса, они шли параллельно. Достаточно активно каждый из них развивался.
Это в первой половине 60-х годов это было так, действительно. А вот то, что мы называем оттепелью, она была для церкви оттепель, действительно. И для Урала, и в целом и для челябинских приходов, это действительно тоже была оттепель. Вновь образовывается в 57-м году епархия, потому что она с 40 там периодически была, потом присоединялась периодически к Свердловской епархии, а тут опять приехал новый архиепископ Иоанн Лаврененко, и, в общем-то, новый всплеск епархия пережила, потому что он был очень активный.
Какой был период?
В 57-м году он прибыл. До этого вот приходили просто рядовые священнослужители. Он приехал, потом из Китая вслед за ним приехали. Вот из числа реабилитированных у нас было 4 священника, рядовых, приходских священника. Почему я знаю, что они удивлялись, потому что они приехали как раз вот из Дальнего Востока. Они там были в эмиграции, потом были репрессированы, потом теперь, значит, реабилитированы. И они приехали, и они удивлялись, как невысока жизнь религиозная. Очень низка религиозность православного населения в Челябинской области находится на очень низком уровне. И они пытались ее, естественно, потому что они жили в такой среде, они пытались ее активно возродить, и это и епископ, очень архиепископ управляющий епархией, тоже был очень активен. И это вот не нравилось уполномоченному Салу, который писал, что у нас не очень удобно является архиерей, и вставил ему препоны, то есть он благочиние действовали, так? Он часто очень разъезжал по епархии. И эти выезды...
Это не запрещалось?
Нет, это не запрещалось, да. Выезжал, и это сопровождалось все вот выходом верующих, службами, праздником таким, да, и вот это все, конечно, власти уже не нравилось. И вот начались вот эти вот ограничения, когда начинается изменение политики в конце 50-х годов, это, опять же, конечно, сказалось и на ситуации в Челябинской области, тем более, что уполномоченный Салов был как раз из числа активных противников жизнедеятельности церкви, и его в Совете даже часто еще до 60-х годов, еще при прежнем председателе Карпове, критиковали, вызывали, требовали от власти его сменить другим, более компетентным и более профессиональным, делает очень много ошибок, потому что он был просто человеком в этом отношении неграмотный. Ну, например, он писал, а вот как, вот я иду мимо храма, а на храме сцены из Библии, это есть религиозная пропаганда, надо закрасить все. Ну, вот ему объясняют терпеливо, как вот человеку совершенно непросвещенному в этом деле, что это такое. А тут как раз, когда началась вот эта вот новая политика и вот эти вот постановления, которые начали работать с 1958 года, он как раз это почувствовал, как раз себя в той среде, которая ему комфортно, приятно. Он стал востребованным, от него просили объяснить, что там происходит. Он выступает перед партийными функционерами, выступает перед районами, разъезжает везде на волне, ему это очень нравится. И начинается вот как раз вот эта перепись имущества, он тоже активно в этом участвует. У церкви отобрали очень много домов жилых, лошадей, телег, то есть это все буквально вот описывалось, все это, оказывается, было приобретено незаконно. Научно-теоретическая пропаганда, как опыт показывал, не подкрепленная какими-то конкретными действиями, обращенными к материальной составляющей жизнедеятельности церкви, не имеют вот результата. Конечно, в какой-то степени да, но вот более результативны для власти, безусловно, это вот такое прямое давление экономическое, организационного порядка. И церковь была поставлена в такие условия в начале 60-х годов, когда собор архиерейский принимает решение об отстранении священника от церковной жизни, да, управления приходом, он становится действительно только человек, нанятый на проведение обрядов. И это раз. Во-вторых, вот это вот сокращение материальное, усиление налоговой системы и ужесточение уголовного законодательства, административного уголовного законодательства, за которое с регистрации снимается священник, нового нет, значит, храм закрывается. И вот эта цепочка, да, да, и снова не просто волна закрытия даже храмов, а их устранение физического. Mm-hmm. Это есть примета вот этого и первой половины 60-х годов, когда под разными предлогами реконструкции территории, там, вот, скажем, железнодорожного вокзала в городе Челябинске был снесен бывший кафедральный собор Рождества Богородицы, когда необходимо вот документы, вот письма, жалуются, нет планетария в городе, надо, а это очень удобно, да, и тут вот высоко, и часовня, и здание, когда просто пишут опять придуманные, что нужна школа, да, и вот это переоборудование вновь пошло и перестраивается. И здание, если оно оставалось пустующим, оно потом редко, как раз в первой половине 60-х годов, передавалось для каких-то даже нужд в церкви, разрушались храмы, и мы опять попали в число тех областей, которые прогремели на весь Советский Союз. Это в Златоусте, когда закрывали храм, разрушили его просто до основания. Так? Это в Челябинске храм Рождества Богородицы, который открывался, закрывался. Сначала пытались его как ветхий, аварийный, закрыть. Однако верующие подняли, даже прокурора Челябинского, и он дал заключение, что он никакой не ветхий, не аварийный. Но придумали реконструкцию. Может быть, не придумали, может быть, она была, это действительно расширение вокзала железнодорожного, но решили эту проблему. Ну и опять область осталась без архиерея, присоединили то к Оренбургской, потом впоследствии опять к Свердловской. Кризис вот во всех, так сказать, отношениях привел к тому, что из 38 вот на 48-й год, да, на 65-й всего 13 действующих храмов. И два, после, да, после отставки Хрущева два храма вернули, потому что находили, ну, жалобы очень многие были еще даже в тот период, когда до октября 64 года. Ну вот 15 храмов действующих осталось на все последующие десятилетия советской власти в Челябинской епархии. А управляющего архиерея не было, мы опять были к Свердловской епархии присоединены, а уполномоченный был. Вот надо сказать, что о гонениях нельзя говорить, нет оснований говорить о них, а стабилизация, период стабилизации. У советской власти появились новые противники, например, среди незарегистрированных баптистов, адвентистов. Вся эта вот, весь этот вопрос по поводу прав человека, да, правозащитники, в том числе и вот в этой вот сфере. Среди них не было православных. Именно как раз здесь уже такое стабильное существование Русской Православной Церкви и в том числе Челябинской епархии. Действительно, на селе церковно-религиозная жизнь замерла, и вся она была в городах, но в городах укреплялись храмы. И при стабильной ситуации в сфере отношений с властью, конечно, укреплялось и материальное положение церкви. Вот я уже говорила о том, что даже квитанционная система, и то могли ее обойти, да, увеличивается процент заочного, например, да, и отпевания, заочное венчание, исповедь по переписке. Это все тоже имело место быть, да, в Челябинской епархии, как и, собственно, везде в храмах Советского Союза. И ходатайств, вот всплески очень редкие, иногда вот ходатайство одно появится об открытии храма, но их не было. Вот только тогда, когда началась перестройка, вот это вот оживление с верующих с ходатайствами, открытие новых храмов, только начинается в середине 80-х годов. И в 89-м году, когда вновь открывались храмы, и вот в 89-м году снова приходы были выделены в отдельную епархию, и мы получили отдельного епископа Георгия Грязнова.
Да, но это уже совсем другой уже период истории, Челябинской епархии.
Большое спасибо, Татьяна Александровна. Уважаемые друзья, на этом наша передача из истории церкви на Урале подошла к концу. До новых встреч и всего вам самого доброго.